Следует значительно расширить сеть духовных учебных заведений и семинарию обратить в промежуточную ступень. Все же священники должны кончать академии. Министерство здравоохранения финансировать земства и города в устройстве бесплатной медицинской помощи сельскому населению и рабочим, в борьбе с эпидемиями и повышении врачебного уровня в стране. Наконец, еще новое и отдельное министерство по использованию и обследованию недр. Деятельность всех этих министерств нуждалась бы в сильном бюджете. Бюджет безумно богатой России неверно построен. Более бедные западные государства дают нам займы. При таком обилии сырья, такое отставание металлургической и машиностроительной промышленности. В России имущество обложено ниже своей действительной ценности и действительной доходности. Иностранные предприниматели легко вывозят капиталы из России. Исправлением этого, увеличением акциза на водку и вина и введением прогрессивного налога, подоходного, малоимущие почти освобождались, косвенные налоги сохранялись невысокими, бюджет увеличивался более чем втрое, и так открывались источники финансирования. Брать иностранные займы предполагалось только первое время, и только для исследования недр и для строительства шоссейных и железных дорог, так чтобы через 15-20 лет к 1927-1932 их сеть в европейской части России не уступала бы сети центральных держав. Такой план, включая водные пути и каналы, Министерство путей сообщения должно было окончить разработкую в 1912 году. Тут предполагалось пригласить и частных концессионеров, еврейские банки, акционерные общества. Снятие ограничений с евреев было непременной частью столыпинских программ. Впрочем, постепенно предполагалось перекрыть операции частных банков государственным банкам. Увеличивалось расчетом по прожиточным нуждам заработная плата всех чиновников, полиции, учителей, священства, железнодорожных и почтовых служащих. Это давало возможность всюду привлечь образованных. Бесплатное начальное образование уже широко началось в 1908 году и должно было осуществиться как всеобщее к 1922. Число средних учебных заведений доводилось до 5000, высших до 1500. Минимальная плата за проучение должна была расширить путь малоимущим классам. При всех университетах увеличилось в 20 раз число стипендиатов. Венчая же их, создавалась академия для подготовки на высшие государственные должности. В этой двух-трехлетней академии были бы факультеты, соответствующие направлениям народного хозяйства, с точной росписью. На какой факультет принимаются выпускники, самые способные, не меньше чем с двумя иностранными языками, какого высшего учебного заведения? На факультет недр из горных институтов, на военной, окончивших военные академии, исповеданий, окончивших академии духовные. Так государственный аппарат России должен был заблистать знатоками и специалистами. На высшие должности попасть стало бы невозможно человеку неподготовленному, неспособному, по случайностям протекции. И министров не должен был выискивать государь, сощурясь, перебирая в памяти и спрашивая совета у придворных, но из рекомендательного списка, представляемого советом министров. Министерство же национальностей должен был возглавить общественный деятель с авторитетом в нерусских кругах. Готовилась также легальность социал-демократов. Под запретом оставались террористы. Программа Столыпина охватывала и политику внешнюю. Она исходила из того, что Россия не нуждается ни в каком расширении территории, но освоить то, что есть, привести в порядок государственное управление и возвысить положение населения. Поэтому Россия заинтересована в длительном международном мире. Развивая инициативу русского царя о Гаагском мирном трибунале, Столыпин теперь, в мае 1911-го, строил план создания международного парламента ото всех стран с пребыванием в одном из небольших европейских государств. Занятие его комиссии должно было быть круглогодично. При нем Международное статистическое бюро, которое собирало бы и ежегодно публиковало сведения по всем государствам о количестве и движении населения, о развитии промышленности и торговых предприятий, о природных богатствах, незаселенных землях, о возможностях товарообмена, о положении населения, числе рабочих в промышленности, сельском хозяйстве, числе безработных, о среднем вознаграждении, доходах групп населения, налогах, внутренних задолженностях, сбережениях. По этим данным парламент мог бы приходить на помощь странам в тяжелом положении, следить за вспышками перепроизводства или недостачи, перенаселенности. И Россия предлагала в такой помощи участвовать. Международный банк из вкладов государств кредитовал бы в трудных случаях. Международный же парламент мог бы установить и предел вооружения для каждого государства и вовсе запретить такие средства, от которых будут страдать массы невоенного населения. Войны с разрушительными средствами еще несут ту опасность, что государственные формы будут легко меняться на худшие. Конечно, мощные державы могли бы на эту систему не согласиться, но этим повредили бы своему авторитету. А и без их участия международный парламент что-то мог бы сделать. Особо выделял Столыпин отношения с Соединенными Штатами, от которых более всего ожидал он и поддержки международному парламенту. Соединенные Штаты не имеют оснований завидовать России, боятся ее, они с ней не сталкиваются нигде, и лишь усиленной еврейской пропагандой в Штатах создано отвращение от русского государства, да и народа. Представление, что все в России угнетены и нет никому свободы. Столыпин предполагал пригласить в Россию большую группу сенаторов, конгрессменов и корреспондентов. Его программе могла помешать отставка, но он надеялся на поддержку Марии Федоровны. И даже если будет отставлен, то вскоре позже призван вновь. Могли противиться, и, конечно бы, изо всех сил противились Государственная Дума и Совет, в которых как раз-то и не хватало высоты государственного сознания. Эта обширная программа переустройства России к 1927-1932 годам, может быть, превосходящая реформа Александра II, простерла бы Россию, еще невиданную и небывавшую, впервые в полном раскрытии своих даров. Эта программа в ожидании осени лежала летом 1911-го в его письменном столе в Ковенском имении. По его смерти приехала туда правительственная комиссия и в присутствии свидетелей в числе других бумаг изъяла эту программу навсегда. С тех пор проект исчез. Нигде не был объявлен, обсужден, показан, найден. Сохранилось только свидетельство помощника-составителя. Может быть, он был найден коммунистами. И какие-то идеи и планы были использованы в обезображенном, искарикатуренном виде. По иронии, первая их пятилетка в точности легла на последнее столыпинское пятилетие. То лето Петр Аркадьевич был как никогда утомлен, подавлен и нежен с детьми. В тяжелые минуты у него были опасения или предчувствия своей смерти и катастрофы России. Первого он никогда не боялся. Боялся второго. Министру Тимошову он утомленно жаловался на свое бессилие в борьбе с безответственными придворными влияниями. сказал, вот еще несколько лет проживут на моих запасах, как верблюды живут на накопленном жиру, а после того все рухнет. А Крыжановскому, своему заместителю по Министерству внутренних дел, вернусь из Киева, займемся реорганизацией полиции в духе его программы. В августе он последний раз ездил в Петербург, председательствовал в Совете министров в Елагином дворце. Последний раз встречался с Гучковым, обсуждая, как скорее продвинуть через Думу закон о пенсиях увечным нижним чинам. В Петербурге предупредили Столыпина, что как будто финляндские революционеры вынесли ему смертный приговор. Сколько уже их было! Царь ехал в Киев наслаждаться пышными многодневными торжествами. И ему в голову не пришло, что среди множества своих шталмейстеров и гофмейстеров он мог бы одного, своего премьер-министра, не брать лишние блестящие пуговицы, а оставить его при серьезных делах. А памятник-то открывали как раз Александру II, 50 лет первой реформы. Столыпин очень печально простился с родными, с соседями по Ковенскому имению, с друзьями, говорил, что никогда ему не был отъезд так неприятен. Хотя один смысл в этой поездке все же был. Киев был главным городом западного края, где и надо было подкрепить земство западных губерний, и именно в Киеве в те годы разгорался свет русского национального сознания. Почему-то поезд, тронув со станции, остановился и полчаса не мог сдвинуться. Потому ли, что Столыпин ехал не из Петербурга, он не взял с собой офицера жандармской охраны, а только что штаб-офицера для особых поручений Есаулова, не для охраны, а в помощь своему секретарю, для распоряжений по приемам, корреспонденции, для формальных визитов. Все дело охраны киевских торжеств, так задолго предсмакуемых государем, и потому о них много толковали при дворе, было организовано необычным образом. Заведовала охраной не местная власть, что было бы естественно, а специально к тому приникший и прилипший генерал Курлов, что очень импонировало государю. Курлов с ранней весны 1911-го начал объезжать места государевой поездки, и были ему подчинены все чины всех ведомств тех областей. Это возмутило киевского генерал-губернатора Федора Трепова. Он протестовал Столыпину и просил отставки. Объявленная государю, эта угроза могла бы исправить распоряжение об охране, и все пошло бы иначе, но, безусловно, омрачило бы ребяческие предвкушения императора. И, пожалев царственного ребенка, Столыпин убедил Трепова взять отставку назад. Из рук человека местного, знающего на месте всех и все, охрана перешла в руки приезжего. А выше того подчинялся Курлов только дворцовому коменданту Дедюлину, от которого для связи в попечении особы монарха и приставлен был к Курлову полковник Спиридович. Курлов был как будто подчиненный, заместитель. А вот уже владел всей полицией и жандармами империи, вполне независимо от Столыпина, но Столыпину было так даже и лучше. Его голова была занята не полицейскими заботами. Курлов был и сам по себе неприятен Столыпину, и противоположен по всему образу действий и по всем жизненным взглядам. В каждом деловом решении из него так и выстораживалось, а что это даст лично ему? Было в нем и от остромордого злого кабанчика, как он упирался ножками и пер, и бил с разгону. Но в Каренчев был, в связи повсюду и со всеми врагами Столыпина. И это не был тип беззвучного воскового бюрократа, а с большой жадностью жить, как широкий дворянин, с ресторанными кутежами, как мерилом жизненного успеха. Оттого, кроме службы, вел коммерческие дела, мутные спекуляции, утопал в векселях и умен не был. Это как раз он попался на удочку Воскресенского, освободил его из тюрьмы для двойничества, едва не взорвался с ним на Астраханской улице, а потом сплетал обвинения на других полицейских генералов. Но слишком много требовалось добавочных усилий, чтобы освободиться от этого клеща вовремя. Имея задачи высокие, не тратит сил на такое. Должно было само со временем обойтись. Дворцовый же комендант Дедюлин, маг и распорядитель торжеств, был одной из важных болотных сцеплений сфер, ненавистник Столыпина. А теперь, лучше других зная, как охладел к нему государь, он спешил дать в яве проступить этому охлаждению, стать зримостью для всех, да и натешиться же. Опытная придворная толпа ловит малейший признак, ведет счет оттенкам, а тут грубо было показано, что Столыпин уже не достоин ни почтения, ни внимания. От самого приезда в Киев 27 августа Столыпин был унизительно, демонстративно оттеснен из придворных программ и уж, конечно, не получил личной охраны, не то что достойный, но рядовой. Столыпину отвели комнаты в доступном нижнем этаже генерал-губернаторского дома с окнами в плохо охраняемый сад на аршин от земли. Но Курлов отказал Есаулову поставить жандармский пост в саду, излишняя мера.